Ребята, привет! Жизнь продолжается, война продолжается, войны, точнее говоря, продолжаются. Не надо напоминать, где и какие. Понятно, что Украина есть, есть война, захватившая Ближний Восток. В связи с этим хочу сказать вот что. У нас сегодня вторая серия одного большого интервью. Мы спрашивали вас не так давно, нужно ли нам включать наш канал интервью на какой-то более-менее регулярной основе. В основном отклики положительные говорят, давайте, давайте. Значит, а то одного тебя надо будет слушать. Надоело, давай хороших умных людей, более умных, чем ты. Я, значит, это воспринял. И если помните, у нас пару недель назад было интервью с Михаилом Ивановичем Крутихиным, который бедный отдувается сейчас на фоне вот этих новостей из Ирана и вокруг Ближнего Востока, как аналитик нефтегазового рынка. Я когда вижу эту подпись, мне просто жалко его становится, потому что Михаил Иванович Крутихин – колоссальный знаток Ирана, в котором он прожил много лет. И работал там еще в том Иране, до Аятолл, и когда Аятоллы и так далее. И, грубо говоря, по заявкам наших телезрителей, мы решили это сделать, попросили Крутихина, Михаил Иванович согласился. Короче говоря, без долгих слов. Сейчас вторая серия, вторая часть интервью с Михаилом Крутихиным об Иране. Не только там, о нефтегазовом, нет, о том, что за страна, какая там жизнь, о кухне, о проститутках даже. Там и такое бывает. И о многом другом. Если вам интересно, слушайте, такого ни от кого не услышите. Михаил Крутихин. Ну и напоминаю, что вы можете на нас подписываться, на канал Набутова. Если еще не подписались, исправьтесь. Лайки, комменты приветствуются. Ждем ваших пожеланий. И отдельное спасибо нашим патронам за колоссальную помощь. Михаил Крутихин. Интервью большое. Вторая часть.
Михаил Иванович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились пойти навстречу нашим зрителям. Поскольку они очень хотят, чтобы вы побольше рассказывали про Иран, и меня ругают, что почему так мало Крутихина, ты не отвлекал, мешал и так далее. Я отбивался тем, что у вас очень мало было времени, а вопросов на самом деле много. Поэтому мы попали в какую-то совершенно турбулентность в мире. Тут каждый день события, которые меняют одно другое, иногда, к сожалению, с комическим оттенком, типа этого скандала с провластным доносчиком, оказавшимся в сумасшедшем доме. И просто мир начинает сходить с ума в буквальном смысле. И поэтому мне кажется, что до сих пор совершенно непонятно, что будет в Иране. Скажите ваше частное мнение. Что будет в Иране, что будет с Ираном? Куда это все зайдет?
Вот прям так сразу. Но сейчас такой момент-то пока еще чувствительный, и очень много неизвестности впереди. Мы не знаем, новые этапы какие-то будут этой военной операции, иранского сопротивления, которое может дойти до ручки. Ну, крыса, загнанная в угол, известное сравнение, что они могут начать пулять во все стороны так, что затронут и свои собственные интересы. То есть для Ирана это интересы, чтобы сохранить свои возможности экспортировать нефть. Вот как только они потеряют это, как, ну, добывать, экспортировать, но это означает крах иранской экономики вообще. Ну, нету экономики, и коллапс полный. В каменный век погрузятся. Но они могут на это пойти. Потому что мы видим, все с каждым днем бывает все хуже, хуже и хуже. Но вот что совершенно точно уже сейчас можно сказать, это опять мое личное мнение,
Конечно, конечно.
то, что вот уже Исламской Республики, как вот она возникла 47 лет тому назад, свергли шаха, и господин Хомейни, он учредил Исламскую Республику. Вот такой республики уже больше нет, и невозможно ее возобновление. Ну, по очень простым причинам. Первое, у республики было, ну, она стояла на двух ногах, как бы вот Исламская Республика. Нога номер один – это структурная. Вот это стиль правления, в котором вся власть принадлежит богословам. И не просто вот мусульманским богословам, а вот шиитскому, самому-самому из них умному, который имеет звание «великий аятолла». А вот у шиитов их всего сейчас осталось 13, этих великих, ну, признанных другими великими, вот они друг друга признают. То есть человек, который очень хорошо знает Коран и все, что вокруг Корана вертится, и он может давать суждение по любому вопросу. Вот если он сказал что-то, то это отвечает всем исламским нормам. Вот, значит, вот такой человек должен управлять государством. Значит, а кто? Вот первый Хомейни, у него был авторитет, ну как же, вождь революции, свергнувший шаха, там много что для такой абсолютно упорный, стойкий, С 89 года его нет. Посадили вот второго, Хаменеи. Но он тоже очень долго продержался, но авторитет-то у него же был намного меньше. То есть вот публика его уже как вождя не воспринимала. А сейчас, когда нет и этого, а вместо лидера вот этого самого главного диктатора вдруг выбрали человека, который вроде бы и не существует, его не показывают, что камер не хватает там или записать голос невозможно. Никто не знает вообще, жив он, не жив, может, он в России скрывается. То есть домыслов много всяких, а вождя нету. То есть и нету никого, кого вот на это место можно было бы назначить. Вот такого знатока, и который бы подходил, да еще и был бы авторитетным вождем для всего иранского народа. Нету таких. Все. Это значит, вот эта нога отпала. Потому что без этого нету исламского государства, как понимал ее, вот эту идею Хомейни когда-то. Второе – это смысл существования этого государства был. Хомейни это называл «исламская революция». А что же такое «исламская революция»? Это оказывается, если мы посмотрим к практике этого государства, это вот ислам в его виде, в шиитском таком виде, причем шииты иранские, вот, поскольку у шиитов там тоже много разновидностей всяких. Вот эти иранские шииты, этот ислам должен распространиться как можно шире. Значит, а поскольку распространяться шире он должен сначала по Ближнему Востоку, то сначала с опорой на всяких шиитов в других странах, Ирак, потом Сирия, потом Ливан, где шииты ливанские с помощью иранцев сформировали Хезболлу, а Хезболла это превратило Ливан во что-то вроде колонии Ирана. То есть, ну, там и в Йемене еще есть еще хуситы. И вот это распространение, причем с задачей такой – смерть Америке, смерть Израилю. Вот это вот неизменные совершенно лозунги, которые были. И вот на этом должно существовать это исламское государство. А публика стала подозревать, ребята, а если вот мы тут все силы, все средства, все бросаем на то, чтобы вот эту исламскую революцию учинить, а нам что остается? Экономика-то все хуже и хуже. То есть все деньги, которые зарабатываем, они идут на поддержку всяких террористов по всему региону. А нам уже ничего фактически не остается. У нас тут и стихийные бедствия, то засуха, то еще что-нибудь такое. Вот в Иране очень много там неприятностей всяких было. И публика стала подозревать, что они деньги не туда тратят. Вот на эту исламскую революцию вместо того, чтобы... А потом вдруг выяснилось, что вот по этим самым террористическим организациям наносится удар за ударом. Вот Хезболла, вот она, на мой взгляд, она все-таки приближается к своему концу. В Ираке иракские шиитские милиции, они тоже, можно сказать, на ладан дышат. Еще что-то такое сопротивляются, но уже в Сирии все союзники, они вместе с президентом Асадом, они исчезли. Да. Хуситы еле-еле там, в общем, существуют как военная организация. И что, ради чего существовать? То есть вот этого исламской республики больше не будет. Когда мы смотрим, вот как иранцы, рядовые совершенно иранцы, они, ну, вроде бы можно там по лозунгам, ребята, давайте против диктатуры. Ну, вот диктатор, Хаменеи, там вот лозунги кричали диктатуру. А потом говорят, а что диктатура, мы против чего? Против государства, которое поставило целью исламской революции. И стали уже по лозунгам выступать не просто против вот диктаторского этого строя, а против исламского строя. То есть вот то, что вот, извините, исламская республика, Иран. Вот, ребята, вот исламская – это ругательство уже теперь.
Вы считаете, что поэтому они так жестоко, я имею в виду, власть подавляли сейчас чудовищно жестоко все попытки народного недовольства? Именно потому, что как бы под ударом оказалась исламская составляющая этой власти, да?
Нет, это, может быть, даже не поэтому, а просто вот нужно было подавлять все, что можно было только подавлять, потому что, а что еще остается этому режиму? Кроме вот таких вот репрессивных сил, кроме аппарата подавления, у него больше ничего нету. Ну, ничего, то есть экономически как-то поддержать население не в состоянии, нет уже на это никаких рычагов, ничего сделать невозможно. Они там когда-то вот в прошлом году еще выделили какие-то совсем смешные деньги, чуть ли не 7 долларов на каждого человека, чтобы экономически поддержать. Но все только посмеялись.
Да.
А больше ничего нету. То есть действительно жесточайшее подавление. А то, что мы видим сейчас, это мы наблюдаем распад вот этого даже аппарата власти, потому что во время военных действий совместных американо-израильских выкосили всех руководителей, каких только можно было. Ну, там, десятками всякие, от генералов до там, начальников департаментов и так далее.
И
Ну,
продолжают.
Кто-то кого-то менял, потом вот этих сменщиков тоже косили и косили. И сейчас там фактически разлад, распад. И это все признается даже в беседах. Вот человек, отвечающий, ну, как у нас, министр внутренних дел, условно очень говоря, а второй отвечает за корпус стражи исламской революции. И вот они ругаются. Один говорит, да у меня уже они все разбегаются, они неизвестно, как скоординировать там что-то. А у тебя что? А у меня то. И начинает описывать вот все беды, ну, разваливается репрессивный аппарат.
А
То есть вот эту...
много ли случаев дезертирства, там бегства, ухода
Много,
за границу?
много, много. Мало того, дезертиры не просто светятся, например, на границе с Афганистаном, куда они бегут.
Да.
Они еще и в социальных сетях, в разговорах с родственниками, вот они рассказывают о том, что все, и дезертирство есть, полный развал системы управления вот этим аппаратом подавления. Потому что я как-то вот слушал от разных аналитиков по Ирану. О, говорят, ну ничего там, начальники уничтожаются, а вот институты власти, они сохраняются, они продолжают работать, и еще долго это все будет терпеть. Так эти институты уже разваливаются. То есть они не могут нормально функционировать, эти вот министерства, ведомства, банки, ну, господи, воинские части, военные округа, вот все, уже нет такой функции. И ждем-ждем фактически момента, когда вот этот репрессивный аппарат окончательно ослабеет, и когда дадут приказ. Ну, приказ кто может дать? Это израильтяне с американцами.
Да.
И наследный принц Элизабет Леви, который все большую и большую роль играет в этом деле, который тоже то и дело посылает какие-то инструкции иранцам.
Вы Ребята, считаете вот его надо... серьезной фигурой? Вы считаете его серьезной фигурой?
Вот он крепнет, его сразу так никто не примет. Вот.
Ага.
Но он как знамя, что есть такое. Ну а кого еще противопоставить? Нету ни одной политической партии, никакой организации, какого-нибудь народного фронта. Ничего этого нет, не существует в Иране. Все это уничтожили, физически уничтожили просто. Вот эти муллы, аятоллы и так далее. И подняли на щит, ой, ребята, раз вот свергали, когда эти муллы свергли,
ну,
вместе
да.
с коммунистами свергали, и помнят, и коммунистам все это припомнят сейчас, и муллам этим всем припомнят. Говорят, кого свергли-то? Шахский строй. Значит, шахский строй был лучше. Раз мы увидели, что Исламская республика – это полное дерьмо, значит, давайте возвращаться к шахскому строю. Не все с этой идеей соглашаются, конечно. Но а другого-то нет, вождя какого-то. И поэтому его портреты, вот все лозунги вот носятся с этим наследным принцем. Я-то его еще мальчиком помню,
Ну, конечно,
наследного
конечно, конечно,
принца, да.
конечно.
Но ну, вот такая ситуация. Пока ни вождей нету, ни организации нет. А наследный принц объявляет уже формирование какого-то комитета, который на переходный период будет обеспечивать, как он там выразился, справедливость стране. Ну, юстицию, справедливость и так далее. Ну, ничего, люди такие хорошие. Лауреат Нобелевской премии, вот женщина там, да,
да.
Она во главе этого комитета из 4 человек. Они должны что-то такое обеспечить. Уже вроде какое-то даже теневое правительство за границей постепенно формируется. Что из этого получится, пока никто, конечно, не знает.
Простите, я хотел про женщин спросить. Вы сами слово «женщина» употребили. Я там имена не произношу, поскольку я могу перепутать. Мне все-таки мало знакомые персидские звуки. Но про женщин хотел спросить. Насколько вы считаете, как бы, роль женщин сейчас там, в Иране, женщин, которые заставляли носить платки там, или бурка и так далее, насколько она может быть серьезной? Потому что, вот смотрите, сейчас футболистки выступили в Австралии. Попросили политического убежища, там все, весь мир всколыхнулся. Хотя это нелепо, они их заставляли играть в платках, они играли в платках, что глупо. И вот они так героически выступили, потом быстро все отказались. Значит, все-таки, я думаю, что, может быть, их шантажировали, потому что родственники были в заложниках в Иране, оставались. Да?
Ну, так говорят, да, что именно из-за того, что нажим был на родственников, пригрозили самыми суровыми мерами, и те вынуждены были вернуться, по-моему, тоже не все.
Но там, по-моему, некоторые... одна-две, там совсем чуть-чуть их осталось в Австралии.
Некоторые спортсмены, ну вот вы помните замечательную шахматистку иранскую, которую заставляли играть в чадре, там, в челбе, бог знает куда, она плюнула на это все, не буду так играть, перешла в Соединенные Штаты, играет за американскую команду и очень неплохо себя показывает. Ну, то есть женщины, вот они уже показали, и в той революции они показали, что они очень активная политическая сила. Вот когда были несколько вспышек недовольства народного, ну, еще перед вот этой войной, да. Часть вспышек была из-за женщин. Студентки, не студенты, в университетах стали выходить на улицы и с антиправительственными лозунгами, очень активные, особенно вот образованные студенты, студентки, старшеклассницы, которым совершенно вот эти исламские нормы их совершенно не устраивают.
А когда началась та исламская революция 79-го года, при вас все происходило, это быстро было заметно, быстро было сделано, что женщина была одета в паранджу, в чадру, мгновенно, так сказать, поставлена на вторые роли и так далее?
Нет, вот произошла революция, ну, условно говоря, вот свергли шаха, Хомейни стал устанавливать свою власть, и на улице, ну, как власть, и стал издавать безумные совершенно приказы. То есть там в приказах уже чуть ли не было на тротуарах. Один тротуар для женщин, другой для мужчин.
Даже так.
Туристически вот над Тегераном возвышаются горы. Вот там в горах туристические тропы есть, альпинистские. Для женщин, для мужчин должны быть разные. Потом стал запрещать игру в шахматы, мороженую, курятину, музыку и бог знает еще чего.
И даже шахматы были.
Да, даже шахматы.
Это же персидская игра. Это же персидская игра.
Не, ну она индийская, конечно.
Персидская.
Четуранга, шатранж по-персидски и так далее. А в названии, кстати, шахмат, мат это вообще арабское, то есть умер, шах умер, поэтому смесь такая восточная получилась. Но вышли женщины на улице, без всяких, вот образованные женщины. Фотографии до сих пор вот иногда публикуются. Я был на этой демонстрации. Но это примерно 10 тысяч женщин на главных улицах, на широких улицах Тегерана. Улица Надери, которая переходила в Эйзенхауэра, кстати, была такая улица даже. Вот. И они прошли с лозунгами равных прав, свободы, так, демократии, все как полагается. На следующий день муллы через своих, вот каждый, ну, не просто мулла, а вот настоятель какой-нибудь мечети, не настоятель, это имам пятничной молитвы. У него там есть в каждой мечети комитет активистов. Вот они мобилизовали свои, ну, по-христиански, приходы при этих мечетях.
Так.
Мгновенно и на улице вышли, наверное, в 10 раз больше женщин в черных чадрах. С тем, что даешь исламскую революцию, мы против вот этих вот там этих обуржуазившихся и так далее. Я помню замечательно, но мир еще что-то пытался с этим делать. Я помню, мой приятель, мы с ним пошли как-то утром посидеть, говорит, в поле гостиницы, я сейчас тебе, говорит, картинку покажу такую. К завтраку спускается кто? Делегация французских феминисток. Так. Которые приехали для того, по-моему, Симона де Бувуар организовала такую делегацию, чтобы встретиться с Хомейни и посетовать на то, что у женщин там вот неравные права в исламе получились.
Это в самое начало революции было, да?
Самое начало, несколько, ну, пара недель прошла только вот от того, что вот произошло. Конечно, никто их не принял, уехали они не солоно хлебавши, то есть все это... И постепенно к женщинам стали все строже и строже относиться и загнали их фактически вот в ту самую чадру, в которой они, значит, должны были находиться. Но вот сейчас они оживают. Вот было же движение совсем недавно в Иране, которое, значит, да, женщина, жизнь, свобода. Вот три слова. И вот под этими тремя словами, ну, весь Иран всколыхнулся тогда.
Это когда девушка погибла, девушка
погибла в застенках. Да, Махса Амини, ее забили до смерти фактически за то, что она не по-исламски была одета. И вот это движение было именно женское движение. И мужчины очень охотно, те, кто воспринял все это, участвовали в этом движении в Иране. Это вот часть назревавшего революционного движения. В то, что сейчас называется уже не исламская революция, а национальная революция. Вот как они теперь говорят.
Вот, судя по тому, что вы говорите, извините, судя по тому, что вы говорите, вы считаете, что режим рухнет?
Я считаю, что... А кто его будет поддерживать? У него нет поддержки. То есть мы когда считаем, но какие у него есть вот у режима для того, чтобы на такую огромную страну рассчитывать на контроль страны, должны быть какие-то вот сеть осуществления власти. Значит, сеть, она может быть так, ну, государственный аппарат, те самые институты власти, репрессивный аппарат, вот те, кто подавляет недовольство в провинциях, где-то в городах, там где-то вот, ну, даже на национальных окраинах. Это все разлагается, это вот сейчас вот оно вот рушится. Что осталось? Остался вот тот самый аппарат религиозный, который в мечетях, через вот комитеты при мечетях, может выгнать на улицы десятки тысяч человек, абсолютно политически неграмотных. Mm-hmm. Они будут кричать те лозунги, которые им продиктуют, они mm-hmm. будут бить себя в грудь и по голове, они будут вопить, кричать. Вот что осталось по всей стране. А если учесть, что это, в общем-то, не политическая партия, а вот такое бессловесное, ну, не скажу стадо, но вот бессловесное население, которое повинуется, если возникнет какой-то новый демагог под какими-то красивыми лозунгами, пусть даже похожими на исламский, поведет вот эту партию, он, значит, там а больше вот другого нет по всей стране. Единственное, на что можно надеяться, что рано или поздно какие-то военные перейдут на сторону вот сейчас протестующих.
Ну, конечно.
И поскольку у них есть военные округа, вот связь какая-то, есть какие-то части воинские, которые могут подчиняться центральному руководству, может быть военный переворот. Вот это было бы самым безболезненным способом перейти от старого режима к какому-то новому.
Но есть на вашими словами все равно слышно слово «гражданская война», так или иначе. Вы его не произносите.
Нет, вот в Иране я как-то вот в это не верю, что будет, да, какая-то гражданская война. Не так. Самое-то интересное, что вот этой гражданской войне очень препятствует, как ни странно, многонациональность Ирана. Угу. Потому что он состоит из стольких, да, разных
народов. Огромное число азербайджанцев там живет, например.
Да, да? Не только. Ну, вот и курды, и белуджи, и лоры, и бахтияры, и геляки, и туркмены. Я перечислять всех, это, наверное, полдня.
И армяне, наверное, да?
Армяне, да. Неплохая, кстати, колония армян в Исфагане. У них замечательный там собор есть, очень красивый. Mm-hmm. В Тегеране. На берегах Каспия там тоже армяне живут. Конечно. Я знаком был с людьми, конечно, из этой армянской диаспоры. Там, ну, много людей, которые... А вот по какому принципу будет гражданская война, когда вот они все разделены не по каким-то вооруженным отрядам, там красные, зеленые, там белые и прочие, вот как. А вот они... Но они не будут ругаться друг с другом. Потому что вот в Иране таких тенденций к сепаратизму нет. Все вот эти национальности, нации, этнические меньшинства, они все хотят жить в одной стране, которая называется Большой Иран. Mm-hmm. Все. Вот никто не бежит на восточных окраинах к Талибану. Бегут сейчас вот некоторые молодые люди, которые из корпуса стражи убежали, там из армии, дезертиры туда немножко бегут. Племена, которые там белуджские живут на границе с Пакистаном, они туда никогда не побегут. Они вот оттуда прибегут в Иран, те белуджи, которые такие же живут. Курды никогда не побегут. Они будут на своей иранской территории оставаться. Хотя их связывает с курдами в Ираке, в Турции, ну, родственные связи, фактически племена и так далее. Азербайджанцы никогда не побегут в бывший советский Азербайджан. Это вот, я это называю бакинские мифы. Что я дело слышу? Вот от публики из Баку.
Так.
Вот есть там такие вот очень громкие люди, которые говорят, вот они проповедуют две взаимоисключающие мысли сразу, где видно, что никакой логики нет. Первое. В Азербайджане чуть ли не 40, а то и 50% азербайджанцев. Они занимают все ведущие политические посты, все аятоллы азербайджанцы. Шах был там, Шахини и все прочее, у них у всех корни азербайджанцы. Вот все, буквально, вот все азербайджанцы. Они там у власти. Второе. Но азербайджанцев страшно третируют, угнетают, и они все мечтают отделиться, основать свою республику и вообще примкнуть к бакинскому режиму. Это в Иране так называют нынешний Азербайджан, бакинский режим.
Понятно.
Вот когда мы видим две таких взаимоисключающие вещи, то начинаем проверять. Ну, смотрим по независимым источникам, азербайджанцев там ну, от 13 до 16%. Никаких там 40%, конечно, нету. То, что они никак себя не проявляют, не управляют страной от имени азербайджанской, вот этой, ну, как называется, этнической группы, это тоже нет. Но сколько я вот говорю, в армии служил, там были и азербайджанцы, были и люди, представители других национальностей среди офицерского, генеральского состава. Ну, то, что они проводили бы интересы вот какой-то этнической группы, этого не было тогда, нет и сейчас. Дальше. У азербайджанцев иранских, а там же две провинции, Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, это официальные провинции Ирана. У них есть прививка против бывшего советского Азербайджана. Прививка времен Второй мировой войны. Когда Сталин послал
туда... То, что я хотел спросить вас. То, что
да,
я хотел
специально вас... сформированную азербайджанскую дивизию, из азербайджанцев сформировали дивизию, туда и стали там учреждать демократическую республику.
Ненадолго.
Во главе с, да, прислали туда такого товарища Багирова, верный друг Берия, который кулаками в своем кабинете вершил справедливость. И вытащили, там еще был такой Пешевари, еще из старых иранских коммунистов, тоже еще тот пройдоха. И они вот вдвоем там решили организовывать и стали там учреждать порядки, сталинские порядки, все как полагается.
Вроде Советской Республики, как бы они ее там...
Да,
пытались,
да, вот такую советскую, все раскулачивание там, ну все как надо было. Вот когда это все кончилось, вздохнули с облегчением. Там вот эти коммунисты убежали. Кто мог, убежал. Кого потом шахские войска репрессировали, кто там еще оставался. И они больше туда не хотят. Они не хотят. Они говорят, вы понимаете, куда мы туда пойдем-то? У нас там династия сформировалась. Режим, который основал генерал КГБ Алиев,
да.
Его сын, преемник, это все равно, что Северная Корея, там тоже династия вот такая же была. И вы что хотите, чтобы мы вот туда, в эту самую, объединялись с этой республикой? Да что вы говорите, никогда в жизни.
А и скажите, поэтому... у иранцев сегодня, ну, у образованной части, крепка ли память о войнах против России или о нападениях России, о вторжениях России, персидские там 19 века и так далее?
Но, да, они помнят. Нет, они плохо помнят, что растерзали на клочке Грибоедова. Вот это они плохо помнят.
Плохо помнят.
Но они помнят из-за чего. Они помнят Туркманчайский мир, они помнят Гулистанский мирный договор, когда Иран уступил значительные территории царской России тогда, вынужден был уступить это.
А про бриллиант-шах они знают? Про бриллиант-шах они помнят, который потом...
Ну, кто-то образованный, кто-то помнит. Ну, бриллианты, бриллианты. А так, в общем... Но они помнят что? Вот попытки оккупации. То есть вот это во время Второй мировой войны, понятно, что советские войска пришли с севера, англичане пришли с юга, страна была поделена, прогнали старого шаха, посадили нового шаха, его сына. И вот эту оккупацию они помнят. Они помнят 20-го года оккупацию Гиляна и Мазандарана, когда вот побережье Каспийского моря, там высадился... военно-морской десант во главе с Раскольниковым.
Да.
И вот эти ребята стали там тоже основывать коммунистическое государство, Советскую Гиллианскую Республику, и даже стали организовывать военный поход на Тегеран оттуда. И там работали такие замечательные люди, как Яков Блюмкин, который шлепнул немецкого посла в свое время в Москве, Микоян, Орджоникидзе и так далее. Вот эту публику очень хорошо помнят. Недобрым словом. То есть вот эти все попытки России навязать Ирану так называемую северную нефтяную концессию, когда весь Иран выступал против концессии для англичан нефтяной, приехал заместитель наркома внутренних иностранных дел Сергей Кафтарадзе в Тегеран, и через своих вот Народная партия Ирана, это марионетки были Кремля такие, вот он через них попытался организовать народное движение в пользу нефтяной концессии для Советского Союза. Понятно. Что, конечно, ну, то есть все помнят. Продавали, предавали, покупали. Ничего хорошего. Вот, помнят, что хорошее. Вот когда Шах в конце 60-х годов, в 70-е годы наладил нормальные отношения с Советским Союзом, началось техническое сотрудничество. И Советский Союз построил тогда больше 200 промышленных предприятий в Иране. Это хорошо помнят. Металлургический комбинат в Исфагане, например, помнят. Были электростанции, были, ну, действительно серьезные предприятия были. И к советским людям тогда относились очень-очень даже хорошо. В Тегеране работала больница Красного Креста советская, был Совиранбанк, были, ну, связи были очень неплохие, и отношения-то были хорошие. Даже когда Хомейни власть захватил, то поначалу он сказал, вы знаете, а нам нечего делить с этим Советским Союзом. В принципе, если все так и останется, нас это вполне устраивает. Ах так, сказали в Москве, а не влезть ли нам в декабре 1979 года в Афганистан? И после этого Советский Союз в глазах Хомейни стал малым сатаной. Большой сатана это был, были Соединенные Штаты, малый сатана это был Советский Союз. То есть до этого отношение было, в общем, вполне корректное в Иране.
Сегодня при этом сегодня рисуется такой образ союзничества, и даже вот слухи относительно того, что Мадштаба, что младший Хомейни находится на лечении в Москве, их так активно муссируют. Вы верите в это?
Да нет, это может быть, вполне. Я не знаю. Просто я не знаю, где он находится, и вообще находится ли он где-то. Но это вполне может быть. И в Иране тоже говорят, вот те же самые люди на улице говорят, ну что от Советского Союза, от России ждать? Вот они могут, как они там президента Сирии приняли у себя, там еще что-то. Это единственная польза, которую от них можно получить. Они что, нас поддержали в 12-дневную войну, которая была в июне прошлого года? Нет, конечно, никогда не поддержат. И договор, который с ними подписывали. В договоре что написано? Ну, во-первых, договор-то был такой, что если на одну из сторон договора кто-то нападет, то вторая сторона не будет поддерживать агрессора. Нет, жертву агрессии тоже не будет поддерживать. Ну, жертва не будет. Ну, что это за договор такой о стратегическом сотрудничестве? А потом, когда совсем недавно Пескова, есть такой Песков, я помню, в России, спросили, ну вот, вроде бы у вас есть договор, который подписали с Ираном. Песков что сказал? Мы этот договор подписывали с аятоллой Али Хоменеи. Его сейчас нет в живых. Значит, что, договор, значит, не действует? Подписали между двумя странами.
Конечно.
И вдруг оказывается, что... Ну, то есть, это верить в то, что какая-то подпись российских деятелей будет уважаться ими в каком-то документе, совершенно безумные. И иранцы это очень хорошо понимают.
А простите, у нас остается совсем чуть-чуть времени. Если позволите, если у вас еще есть, мы перезагрузились бы, но я бы задал сейчас один вопрос совершенно из другой области. Просто совершенно из другой. Только не улыбайтесь, ладно? И мы про женщин говорили. Я вспоминал всяких великих иранских женщин, включая там знаменитую Кристиан Аманпур, журналистку, которая в Штатах там главная звезда CNN. Она же иранка по происхождению. И всякие другие. И первая космическая женщина-турист Ануша Ансари, американка. Она иранка. Семья бежала от революции исламской в Америку. Но я хочу вас спросить. Сегодня проституция в Иране существует?
Ну, конечно, существует. Куда же без нее?
Ну, хорошо.
Да, она, во-первых, существует, ну, в таком примитивном виде, совершенно примитивном, как она и раньше была, и до этой исламской революции, и при исламском строе. Но она существует еще, поскольку вот у шиитов есть такое, ну, как бы временный брак.
Это на сколько по времени?
А хоть один час, хоть два года, хоть там сколько-то лет, это все равно.
Идея.
То есть вот вы приходите, приводите женщину, а иногда не приводите, просто заочно все это можно сделать. Заключается брак, мулла, так. Формулу, естественно, произносят. участники произносят свое согласие, вот, выплачивается что-то муле. Вот
ну,
это,
естественно, а как же, конечно.
Да. Это называется временный брак. Сире, ну, сире – это формула, которая произносится при заключении брака. Или мут-а – арабское слово. Вот это вот практика довольно широко используется. Да. То есть вы приезжаете в какой-то другой город, а у вас там нету подруги, и вы, значит, находите муллу, который вам благословляет вас на связь там, на 2 часа с
какой-то и при этом подругой. Он не спрашивает, есть у вас жена в другом городе или нет.
А это не, совершенно не важно. Да, о, может быть и жена, и наложница, и все кто угодно.
Как потрясающе. Вот это я не знал, это открытие совершенно. Ну,
Нет, пожалуйста, прочитайте трактат о том, о шариате любого шиитского аят-Аллы, и он там вам опишет, какие формулы, что должно произноситься при этом, какие права у женщины появляются и вообще не появляются.
А если она замужняя?
А, нет, вот это уже нельзя.
Понятно, то есть мужчине можно, женщине нельзя?
Конечно, конечно. Ну, это же ислам.
Ну, понятно. Вот я испугался.
Там равенства нет никогда, мужчины и женщины.
Понятно. А продажа алкоголя сейчас в Иране, вот в данную секунду, она полностью запрещена или свободна полностью?
Полностью запрещена. Даже вот есть такая туристическая зона на острове Киш в Персидском заливе. Даже там запрещена, то есть вот нельзя. И поэтому все либо гонят сами, либо контрабандой привозят что-то такое. Но нарушают постоянно, это понятно. Но официально нет никакого алкоголя. Вот в шахское время этого было очень много, и причем хорошего качества.
Да, это мы говорили, это вы рассказывали. Тут у нас была склеечка, и пока мы перезагружались, Михаил Иванович задернул шторы, потому что очень сильное солнце. Сколько градусов сегодня? Сколько сегодня там находитесь?
Где-то плюс 13 в Осло, замечательный весенний день. Тут солнышко светит, и поэтому довольно трудно разговаривать. Все бьет в окно.
А в Тегеране сегодня вы не следили, сколько там?
Нет, не следил. Давно оторвался от погоды.
Какие-то люди...
Но у них Новый год завтра. Ноуруз. Они отмечать должны.
О, так там это... Ну, это какая-то очень какая-то трагическое совпадение получается.
Ну, вот они с трудом, но отметили так называемую Красную Среду. Действительно, исламские силы, они не очень любят такие доисламские праздники, древние проводы зимы, встречи вот весны, весеннего равноденствия завтра. Но иранцы, вот они жгли костры, прыгали через костры, водили хороводы, музыка играла. Несмотря ни на что, вот война продолжается, а тут они устраивают праздники, не исламские праздники.
Но прыгание через костры и хороводы – это очень нам что-то знакомо. Там из
да, да, там и девушки гадают, то есть вот они бросают кувшины с водой с крыши, там дома еще. Ну, много-много всяких обычаев, я когда-то это все дело описывал. Очень интересный праздник, я его очень люблю, вот этот весь, все весенние вот эти праздники.
Ага. Скажите, а у вас какие-то прямые контакты сейчас есть с иранцами, которые там внутри, которые...
Непрямые.
Непрямые.
Непрямые, то есть через иранцев, которые здесь вот за границей, только через них. А напрямую на меня никто не выходит, и я туда никак выйти не могу.
Понятно. А что говорят эти люди, вот иранцы, которые за границей? Я полагаю, что в таком международном как бы городе, как Осло, тоже иранская диаспора существует, заметная очень, да?
Да. Ну, иранцев очень много. Ну, врачи, инженеры, то есть высшая такая интеллигенция очень высокой квалификации иранцы. Но есть иранцы просто вот в магазине работают, например, там приказчиком в магазине. Есть и такие, то есть их действительно много. А когда мы видим, что на улице Мюнхена против исламского режима вышли 300 тысяч человек, почти 300 тысяч, да, да. Торонто 300 тысяч иранцев собрали, чтобы устроить демонстрацию против исламского режима. Вот где мощь-то. То есть иранская интеллигенция, она, ну, во-первых, не потеряла связи с диаспорой за границей, а во-вторых, вот самые грамотные, самые интеллигентные, они получают и западное образование, и вот они за границей очень-очень много работают. То есть вот иранцы за границей – это мощнейшая сила. И то, что они, ну, сейчас готовы даже за границей сформировать что-то вроде временного правительства и предложить его иранцам, то я думаю, иранцы, которые внутри страны остаются, то, поддерживая прекрасные связи с диаспорой, они могут с этим правительством даже согласиться.
Эти связи с диаспорой, вот это вот правительство исламское, аятолл, оно старается уничтожить так же, как пытается сегодня сделать режим российский относительно связи?
Да, да, одни методы, то есть это полностью отключили интернет, сейчас это не получается. Попытались вот систему Starlink, а Starlink там в Иране, ну, чуть ли не 100 тысяч человек пользуются этим Starlink'ом для того, чтобы связываться. Ввели, как в России, белый интернет, вот белые симки, которые для начальства. То есть вот, абсолютно те же самые методы, вот давайте отгородимся, но не получается, потому что информации приходит очень много. То есть вот клипы, запись с голоса, идут и целые каналы за границей сидят и транслируют буквально вот все, что они получили, они тут же выкладывают куда-то вот в эти социальные сети, все это можно. Иранские власти, они озаботились даже чем? Они вдруг решили, что канал оппозиционный под названием на английском языке Iran International, так, что он вещает через спутник туркменский. Так. И они сейчас стали вот угрожать Туркменистану, что они начнут его забрасывать своими баллистическими ракетами, потому что якобы через их спутник идет вещание оппозиционной такой диаспоры на Иран.
Хотя там в Иране полно туркмен.
Нет, там есть туркмены, да, они как-то особо не светятся, но они живут вот в Хорасане, где-то в Мазандаране, там есть такие туркменские сообщества. В принципе, да, вдоль границы с Афганистаном там есть туркменские племена еще до сих пор.
Я знаете, вспомнил, есть знаменитый иранский футболист, он большая звезда российского футбола, которого зовут Сердар Азмун. Я не знаю, насколько вы интересуетесь футболом, но это большая звезда. Парень играет сейчас. Он играл в команде «Рубин» казанской, а потом в петербургском «Зените» играл большая звезда. Значит, говорят, что у него даже там дети родились в России. Он сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, которые там рядом через Ормузский пролив с той стороны. И он получил только что там титул лучшего игрока, золотой мяч этого арабского чемпионата ОАЭ. Так вот, этот иранец Сердар Азмун, он туркмен. Но он иранский,
а почему нет?
Он иранский туркмен, да-да-да.
Нормально, это все нормально. Там, да, вот и туркменские племена, и есть главари этих племен. А то, что касается иранского футбола, то у меня с ним самое главное воспоминание. Мы жили в Тегеране в 71-м году в гостинице. Новый Недери такая гостиница была рядом с советским посольством. И с нами вместе в гостинице жил Игорь Нетто, который тренировал иранскую футбольную команду. Мы как-то с ним тогда там общались. Вот это единственное, что меня с иранским футболом связывает.
Ну, надо сказать, просто если молодежь не помнит и не знает, то Игорь Александрович Нетто – это капитан советской сборной бессменной. И когда они выиграли Олимпийские игры, он был капитаном. Это такая легенда «Спартака». Великий спартаковский полузащитник. Игорь Нетто, это о-о-о. Кстати, в баскетбол играют неплохо. Мой один знакомый был тренером юниорской сборной Ирана, Женя Кисурин, российский баскетболист, но недолго. И вот сейчас, я не знаю, попадает ли какой-то к вам вот эти отзвуки, разговоры о том, что Иран не хочет участвовать в чемпионате мира по футболу, он будет в Америке. В Америке и Мексике, и Канаде.
Да, я слышал, да, что они боятся, что спортсмены перебегут, не вернутся на родину.
После случая с девушками-футболистками, да, значит, да. И они попросили или потребовали, чтобы им перенесли матчи иранской команде из Соединенных Штатов в Мексику. Такого случая никогда не было в истории мирового спорта, чтобы, значит, команда пыталась диктовать. И не знаю, чем кончится.
Ну, все перемешалось, все. Ни в чем нельзя быть уверенным.
Абсолютно. А скажите, чтобы закончить, поскольку у меня есть еще примерно на 2 часа вопросов, не, может быть, на 2,5.
У меня на 4 часа ответов есть.
Как всегда. Так, про проституцию я спросил, теперь я спрошу про то, насколько эта ситуация реально выгодна России. И чем дольше будет такая кровавая неразбериха, тем больше будут кипеть рынки и, соответственно, цены на нефть. Ну, вы меня понимаете,
вот,
да?
Вот, да, да, да. То есть на политически Россия там вообще ничего не выиграет, потому что роль России там была нулевой. Вот как во всем Ближнем Востоке. После ухода из Сирии Россия на Ближнем Востоке, можно об этом забыть. Никакой роли у нее нет. А что касается вот выгоды от того, что цены на нефть полезли вверх, то да, кратковременно, конечно. Потому что Россия продавала нефть, вот отгружала из портов Балтики, из Черного моря, где-то $43-41 за баррель марки, вот российской марки, уральская смесь, так называемая.
Да. Да.
А сейчас мы смотрим, вот вчера, позавчера было 89, это уже не 41-43. А дальше мы смотрим, уже где-то за 100 начали покупать, вот по некоторым сведениям. Это означает, что где-то уже, вероятно, в апреле, когда по новым каким-то вот, по новой статистике будут налоги начисляться на нефтегазовую отрасль, вот там будет большой приварок как бы к российскому федеральному бюджету, который позволит несколько увеличить дотации военному бюджету. Конечно, вот это кратковременно, да. Но дело все в том, что у России есть некоторые отрицательные моменты. Она не может сильно повысить свою, оперативно повысить добычу, увеличить доходы за счет того, что больше нефти продавать. Ну, объективно, нету этой дополнительной нефти. А за то время, что Россия вот будет сейчас как бы стричь купоны от высоких цен на нефть, очень сильно будет развиваться нефтедобыча в других странах. Это в Соединенных Штатах Америки, в Латинской Америке, там Мексика, Аргентина, Гайана. Вот там очень здорово, поскольку цены повысились,
да-да,
то теперь американские банкиры будут финансировать проекты на новых территориях, вот новые месторождения осваивать. Потому что раньше они боялись. Прогнозы были такие, что в следующем году чуть ли не меньше $30 за баррель будет цена. И банкиры говорили, мы свои деньги не отобьем, ребят, при таких ценах. Когда они видят, что цены повысились, деньги сейчас уже пошли американским нефтяникам на разведку и добычу новых запасов. И вот Россия по-прежнему будет получать от этого, естественно, какие-то доходы от экспорта нефти. Но другие конкуренты, они будут ее бить постоянно, потому что у них будет много новой нефти с невысокой себестоимостью. И если еще устаканится все в Персидском заливе, то тогда арабы, буквально за месяц, за два, они восстановят свою и добычу, и экспорт. И вот у них-то себестоимость не такая, как в России, а очень низкая себестоимость. И Россия конкурировать вот с другой нефтью, она просто будет не в состоянии. Кратковременно, да, выгоды есть. А вот долгосрочно у России перспектив как нефтяной державы просто нет.
Понятно. Главное, что война будет продолжаться, и все эти деньги будут идти на войну, так или иначе, дальше.
Это да. Вот просто руководство России не готово к тому, что экономические проблемы заставят их якобы прекратить военные действия. Вот этого нет.
И получается, что в данном случае оно большой бенефициар. Михаил Иванович, а скажите один вопрос лирический, и я от вас отстану. Вам Иран или что-то в Иране, вы в Иране снится часто, нет?
Да, конечно. Я иногда просто просыпаюсь, выясняется, что я ночью сам с собой или с кем-то там еще во сне разговаривал по-персидски.
Серьезно?
То есть это все, да, конечно, да, и не просто снится. Потому что, в принципе, вот когда мы впервые поехали в Иран, это было начало 70-х годов.
Да.
Представляете себе, какой этап.
Да.
И тогда вот контраст. Вот я хочу о контрасте поговорить. Перед тем, как в Иран нас посылают с женой и с дочкой, нам сделали кучу прививок всяких. От холеры, от одной, под лопатку два раза. Значит, и мы предупрежденные о том, что на Востоке жуткая антисанитария, там, в общем, отсутствие гигиены и прочее. Вот вы туда попадете, и там совсем другая такая культура. Хорошо, приехали, пошли в пловную. Обычная вот такая вот, столовая, что называется. Не то, что там шикарный ресторан. Около тарелок лежит ложка, вилка, нож, запаянные в пластиковом пакете. В этом пакетике написано: стерилизовано на фабрике такого-то Джафар Заде. Значит, вот телефон, говорит, если что. Я тут же вспомнил чебуречную на улице Палиашвили, наискосок от Тасса, и столики пластиковые, покрытые толстым слоем старого бараньего жира. Я подумал, вот это же контраст какой-то культур, действительно, с
Город-контраст.
антисанитарией гигиена. Я еще вот как черточка такая, я жену пару раз уже тогда спрашивал, я говорю, вот скажи мне, пожалуйста, ты впервые попала за границу тогда,
Да.
тем более на восток, там, не куда-то там
Да.
в Европах, там, в Америках, на восток. Твое первое, вот самое острое впечатление от того, что ты вот туда такой попал. Она говорит, ты знаешь, бюстгальтер, говорит.
В
Я
смысле?
не могла представить, что они могут быть красивыми и удобными. То, что в Советском Союзе женщины надевали на себя и думали, что это вот титишник или лифчик, или как все это называлось. Он говорит, это был такой шок. Я когда увидела, что это такое, я поняла, что я совершенно в другой абсолютно культуре, в другой стране.
Ну, я тоже я ничего не знаю о Востоке, я тоже думал так, что, наверное, Иран – это Средневековье, это все такое.
Нет, 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 нет.
А потом, когда выяснилось, что шахеды сделаны в Иране, и Россия без них не может воевать, тут выясняется, что на самом деле там с технологиями тоже все хорошо. А вы заговорили про еду, ну, последнее, я знаю, что эта тема вам близка. Ваша любимая персидское или иранское блюдо, которое, может, вы там освоили, может, вы дома его продолжаете
Да. Мы
кругом.
много персидских блюд готовим дома готовим. Не всегда, потому что, ну, они не такие сложные, в общем-то. Ну как? Вот из персидских кебабов. Вот, ну что такое кебаб? Вот рубленый кебаб, то, что люля-кебаб, там у нас называют и так
Да,
далее, и так
котлета
далее.
рублена.
Да, да вот длинная такая вот, наверное, на шампуре, на плоском шампуре такая длинная. Так вот, в Иране они вкусные, а, скажем, в Египте или в Ливане – это полное дерьмо.
О,
Почему?
как! Это
А
не
потому
зависит от того,
что…
что там шииты, там
А,
сунниты, вряд ли из-за
нет,
этого.
нет, а египтяне туда вот глупо совершенно добавляют петрушку, например, или
Так.
какую-то зеленую травку. Она сушит, она невозможно есть, а он сухой, он противный.
Так.
Иранцы так не делают. Я
А.
расскажу, как делают иранцы.
Так,
Они делают так,
расскажите.
они… Они берут,
Записываю.
например, вот те самые 300-400 грамм говядины.
Так.
Говядины, не баранины, ничего.
Угу.
Они туда, ну, соль, перец немножечко. Одно яйцо обычно, иногда можно без яйца обойти.
Так, мы
И
записываем.
затем добавляют туда половину чайной ложечки, вот никогда не угадаете, молотой корицы.
Корицы?
Да,
Нифига
да.
себе, а зачем корица в мясо?
Берут лук, луковицу,
Так.
мелко рубят его тоже туда, и потом они это взбивают. Вот взбивают так, что вот этот фарш, лук и
Да.
мясо, получается
Смотрите.
почти белый, вот светло-серый. Вот так взбивают.
Как?
Я это дело взбиваю, знаете, таким блендером, такой
Ну да.
насадка, на
Ну да.
конце там такие ножи вертятся
Конечно.
маленькие. Вот я взбиваю, 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 пока не получится вот такая вот серая уже масса.
Видал ты, никогда
Вот.
не знал.
И потом влажными руками на шампур вот это, или даже делаю колбаски такие, когда нет шампура такого. И вот это тогда, вот это настоящее, вот он сочный, настоящий.
А,
Я
слюнки.
секреты выдаю страшные
Слюнки.
секреты. Вкуснее вот этого кебаб кубиде. Кубиде отбитый, вот переводится с персидского языка.
Кубиде. Понятно.
Кубиде, кебаб кубиде это
Кебаб, да.
называется.
От
И вот,
Крутихина лично.
ну, есть
Секретный
кубиде.
рецепт.
Кстати, вот название города Баку иногда воспроизводит как Бат-Кубе, побитый ветром.
А, потому что на берегу моря.
Ну, вероятно, потому что я даже видел изданную на персидском языке книжку в Баку, когда-то еще, в старые времена. Там, мол, написано не просто Баку, четыре буквы вот эти, а Бат-Кубе, побитый ветром.
Понятно.
Вот Кубе, Кубиде, это вот как раз тот самый замечательный кебаб. Лучше этого кебаба не бывает. И вот маленький секрет, это чуточку молотой корицы
О,
добавьте.
все. Я готовить не умею, но те, кто умеет, я думаю, уже
Ну,
записали.
какой
Ну, тогда самый
простой же.
последний. Раз уж вы заговорили про берег Каспия и про еду, то последнее. Значит, была в свое время в Российской империи семья серьезных армянских предпринимателей Лианозовых, которые подняли маркетинг черной икры в мире на нужную высоту. И вы наверняка эту историю знаете. И когда, значит, кончился с царизмом, начался Советский Союз, там все было приватизировано, советская черная икра осталось, и промыслы остались на Каспии Советском. Алеоносовские промыслы, которые были на юге Каспия, в Иране, остались, и это стала иранская черная икра, которая в мире конкурировала всегда с советской.
Она прекрасная и всегда да. была.
Она продолжается, то есть там все нормально.
Она продолжается. Вот есть компания, у нее название у компании – «Белуга». Да. Вот, вот эта иранская компания. Я помню, они организовали какой-то, то ли вечеринку, то ли, я уж не помню даже, какое-то мероприятие. И там стояла такая вот гора, длинный, вот такой высокий-высокий, на полметра высотой конус из икры. Причем там было от, ну, угольно-черный до белый. Через да. все золотистые оттенки вот они так вот проходили.
О!
Можно себе представить, что это такое, да. То есть вот иранская икра, пожалуйста, если вы в Лондоне будете есть, она будет иранская, скорее всего, вот где-то еще там в каких-то странах. До сих пор вот этот промысел, он очень хорошо работает. А то, что армяне в Иране, вот в Тегеране, прямо перед советским посольством на улице Сталина, сейчас это уже не Сталина улица называется, а был магазин Микаэляна. Вот под названием прям Микаэлян.
Да.
Перед британским посольством был магазин колбасная Разумана. Да. Вот, а Микаэлян, у него вот историю могу рассказать такую. Вот ну, старик давай. Микаэлян, когда вот он решил начать большой колбасный бизнес, поскольку у него аж дедушка вроде бы сварился в котле с, ну там по легенде, в котле с колбасной, колбасник такой
был. Такая веселая история.
Легендарный такой колбасник. Он собрал с армянской колонии много-много денег и организовал вот все производство замечательное, причем потрясающе. Вот если войти в этот магазин, я помню, то есть запах колбасы был такой, что вот в советских, вот от ветчины рубленной докторской, так уже давно не пахло. Вот. А потом он фокус провел, он переписал все имущество на сыновей, и объявил себя банкротом, чтобы не возвращать деньги своим друзьям по армянской диаспоре.
Вай, молодца!
И что произошло? Он вынужден был оставить этот бизнес, конечно, переселиться на берег Каспия, вот он там в городе Энзели поселился, и ходил каждый вечер пить чай в какой-то там маленький ресторанчик, и устроили ему обструкцию, с ним никто не разговаривал до самой смерти.
Во как!
Я вот просто вот рассказываю,
красиво.
Это мне местные армяне рассказали.
Красиво, красиво. Позвольте на этой аппетитной ноте перестать вас мучить. Спасибо вам большое за очередное раскрытие глаз на Иран, на который так или иначе весь мир смотрит сейчас. Больше даже, чем на войну в Украине.
Поскольку да, так получилось. Вот так что...
Происходит много того, чего никто из нас не мог предвидеть ни 2, ни 3, ни 5, ни 10 лет назад. Думаю, что даже такие опытные люди, как вы...
Давайте ну, и смотреть. Месяц назад нельзя было это предвидеть как следует.
Ну да, да, конечно. Так что давайте смотреть, что будет дальше, и пытаться предугадать. Но вряд ли можем сейчас предугадать. Большое спасибо вам. Ну, до новых встреч, я надеюсь. А рецепт? Все, мы уже записываем все уже.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Такой получилась вторая часть нашего интервью с Михаилом Ивановичем Крутихиным про Иран. Про то, что там внутри и какая жизнь. Писали, да, я надеюсь, что вы прослушали внимательно. А если вы не услышали, интернет дает возможность отмотаться, подмотаться и все внимательно записать. Рецепт, крутихинский рецепт иранского кебаба. Что туда добавлять, чтобы он был особо вкусным. Если что, сохраняйте это видео. Если не подписаны на наш канал, то срочно исправьтесь, подпишитесь. Спасибо. Вот. Мы писали это интервью накануне Навруза. Замечательного праздника весны, одного из различных человеческих праздников, которыми отмечают люди возрождение природы, начало нового жизненного цикла. И очень хочется верить, что, извините, в образность впадаю пафосную, очень хочется верить, что и после любой длинной зимы, самой мрачной, самой тяжелой, самой проклятой, все равно бывает весна. Вот. Давайте в это верить. Михаил Иванович Крутихину спасибо. Ну, ждем вас на нашем канале снова. Пока берегите себя.